5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напротив меня Виталий Алексеевич Коротич, писатель, поэт, журналист, редактор.
Здравствуйте.
Ну, напомню, что родился Виталий Алексеевич в Киеве и сегодня возглавляет редакционный совет киевского журнала «Бульвар». Хотя живет здесь, под Москвой, и, по-моему, саму столицу выбирается не очень часто.
Раз в неделю, на один день.
Да. В России большинству из нас памятен тот период работы Виталия Алексеевича, который связан с журналом «Огонек», конечно же, вам уже от этого никуда никогда не уйти. В 89-м году вы даже были признаны лучшим редактором мира, такое вот интересное звание. Но, правда, вскоре после этого на несколько лет уехали за границу в Америку, и бурные 90-е практически провели в Америке. А поводом для нашей встречи послужило интервью Александра Солженицына на «Московских новостях». Но когда я приехала, выяснилось, что Виталий Алексеевич его и не читал. Поэтому будем вокруг тех вопросов, на которые отвечал в том числе и Александр Исаевич. Но они такие общие, в общем, про нынешнее. Но первым делом, с трудом, за 2 часа, даже в субботу, доехав до вашего нынешнего места положения, я вот подумала, что интересно, вы себе такое... затворничество своего рода выбрали сознательно, вам в принципе не интересно сегодняшнее общение, сегодняшняя вот эта вот тусовка, как сейчас говорят, общение с коллегами бывшими, с друзьями.
Это очень интересная тема, которую я вот обсудил с несколькими людьми. Один разговор у меня был с Горбачевым. Я говорю: Михаил Сергеевич, для меня сейчас высшее счастье. Я огромную часть своей жизни был занят тем, что я общался с людьми, с которыми в нормальных условиях я не хотел бы общаться. Я читал бумаги, которые я в нормальных условиях в руки бы не взял. А сейчас я могу послать кого угодно, куда угодно и читать. Он так мне испуганно поглядел, говорит: а я так не могу. То есть, понимаете, вот есть какой-то рефлекс, который по-разному. Я много над тем говорил, скажем, с нашим общим знакомым Иосифом Кобзоном. Я ему говорил: зачем тебе вот этот бизнес, вот это вечное участие во всех тусовках? Ты не понимаешь, ты неделю не появишься, и тебя забудут. Фиг с ним, если забудут, если я такой, что за неделю. Короче говоря, 8 лет работы в Бостонском университете натренировали меня на уединение. Понимаете, это прекрасная штука, уединение. Есть одиночество, это трагическое состояние. Есть уединение. Мне очень нравится думать, что-то писать. Поэтому я очень рад свое уединение вот принять вас.
Спасибо. Ну, просто интересен этот переход. Хотя он мне лично понятен. Потому что вот у меня, например, есть одна знакомая, замечательная и очень вовлеченная в эту бурную жизнь, которая сказала, что с годами ощущаешь, насколько сокращается время и насколько жаль его тратить на ненужные связи, ненужные разговоры, ненужные отношения. Нет. И нужно уже сосредотачиваться.
Нет. У меня нет ощущения сокращающегося времени. Всю жизнь я избегал тусовок, избегал лишнего общения. Всю жизнь меня больше всего в редакции любил редакционный водитель, который всегда со всех приемов стоял, и я уходил через 20 минут после начала. Потому что мне было неинтересно, с кем надо, я мог увидеться в другом порядке. Ну, бывают разные люди, понимаете. Вот сколько я себя помню, мы в дом к себе никогда не приглашали сразу больше 5-6 человек в гости. Это максимум. Потому что мне важно каждого видеть, с каждым говорить. Потому что когда начинается уже...
Когда общий разговор возможен.
Общий, да. Потому что дальше уже неинтересно. Поэтому, кстати, я в Америке, у американцев своеобразное чувство юмора, и когда меня каждый уикенд звали на какую-то парти, я начал отказываться, но они обижаются. Я говорил: знаете, у меня такая болезнь — клаустрофилия. Вот есть клаустрофобия, значит, у меня клаустрофилия. Они поверили, пожалели меня.
Для них это было понятно.
Для них это было понятно.
Скажите, пожалуйста, а вот как-то ваше мировоззрение меняется в последние, вот, может, самые последние годы? Или
конечно.
Вы уже меняется, да?
Да не дай бог. Но если не меняется, значит, все, покойнее.
Нет, ну мало ли, устоялась какая-то система ценностей, вот вы с ней живете. Или все-таки что-то вы в себе обнаруживаете?
Понимаете, каждый день что-то меняется. Наверное, общая система ценностей, она должна устояться у человека. Меня как-то несколько раз спрашивали, я каждый раз даю ответы все глупее и глупее. Меня спрашивали, какую я книгу взял на «Необитаемый остров», я сказал: «Три мушкетера».
А что, вот. Замечательная книга, между прочим.
Да. Вот, то же самое, понимаете, с этим. Я постепенно думаю, что главное — это не унижать никого, не разрешать, чтобы унижали тебя. И вот если ты можешь выстроить систему, в которой такое выживание возможно, ну вот так вот я и живу.
А все-таки, а кто сейчас составляет круг вашего общения? Вот какие друзья из, может быть, той ранней истории?
Вы знаете, близких друзей сейчас нет. В Москве у меня когда-то был очень близким другом Роберт Рождественский. У меня было еще несколько людей, которые то ушли, то уехали. Но вот там месяц назад позвонил Евтушенко. Сказал, что он приехал, где он в Оклахоме своей там сидит, приехал, и ему дали пенсию 2500 рублей, о чем он узнал с большой радостью, и поехал обратно. Угу. Понимаете, у меня есть люди, которые мне интересны для общения. Это я очень ценю. Этот круг у меня есть, но я не могу сказать, у меня никогда не было вот подружек, друзей, с которыми на плече можно выплакаться. Я никогда не нуждался в них. Вы знаете, может, мне повезло в жизни, может, характер такой, но я всегда обходился самим собой. Наверное, это важное качество. Вот я такой, понимаете, интроверт такой, вот, понимаете, я люблю сам в себе. Поэтому меня очень трудно достать вообще, очень трудно вытащить оттуда. И поэтому я очень редко срываюсь. Ну, вот так вот.
А знаете, вот как раз в связи с этим, в связи с вашей такой самодостаточностью, когда самому самим интересно, я как раз подумала, а почему, чем вы объясняете такую некую суетливость нынешней, не знаю, называют интеллигенцией, да, или элитой? Вот в чем причина? Мне иногда самой странно эта суетливость, такое желание к власти прислониться, письмо нужное подписать. Мне никак это непонятно. Вроде ничего такого уж не угрожает сегодня, не посудить, ничего такого уж не страшного.
Это давно было. Это было еще, этот вопрос задавал еще в 60-е, 70-е годы.
Ну, он какой-то у нас непроходящий.
По сути, уже не сажали. Угу. Но все равно угодничество было потрясающее. Желание угодить и урвать какой-то кусочек булочки у этой власти был, хоть это можно было получить, не унижаясь. Угу. Вот я, например, был секретарем Союза писателей СССР, там был редактором каких-то журналов, получал какие-то премии. Я не подписал ни одного письма, ни против кого. То есть сегодня все говорят, ну, время было такое, старик, ну, не подписал я, ну, ничего мне за это не сделали. Ну, где-то там мне один раз на меня кто-то рассердился, ничего страшного. Понимаете, в чем дело? Это уже дальше переходит в философские сферы, но мы постоянно получаем предложения взятки от государства. Иногда получаем даже не предложение взятки, а такую намек на то, что оно может последовать. И вот многие начинают суетиться, думая, что-то получить. И, конечно, булгаковская формула «ничего не просите, сами дадут», она гораздо убедительнее, и она гораздо честнее, я бы сказал.
Ну, не дадут, так не дадут. Главное, не просите.
Понимаете, не дадут, да, но и по шее не обязательно дадут. Я встретил Кравчука, который был первым президентом Украины, и он был до этого у меня зав. Отделом идеологии в ЦК на Украине, и он меня как раз дрючил главным образом. И он мне вдруг сказал, вы знаете, с вами было так легко работать, вы были понятны. Вот многие ваши друзья, они сегодня делали это, завтра то, потом бежали к нам каяться, а завтра делали наоборот. А вы были прекрасно понятны, вам это можно было предлагать, это было нельзя, понимаете? Ну вот, наверное, так у каждого человека должна быть эта понятность. Наверное, и по линии моей дружбы это было то же самое. Наверное, были поэты гениальные Роберта Рождественского, но не было человека более близкого мне и понятного. Поэтому, если я хотел читать стихи, я брал, не знаю, там, от Пушкина до Мандельштама или Роберта того же хорошие. Но с той же... Я знал, что есть человек, который меня не продаст, который мне хорошо, понимаете? Вот и все. А все остальное... Вы знаете, иногда я не понимаю. Иногда это уже патология. Вот только что я был в Киеве, и в ток-шоу выступал Жириновский. Боже мой, вы знаете, вот я никогда не понимаю этого. Вдруг он начинает говорить, вы еще приползете к нам целовать ноги, вы еще будете... Я все время думал, зачем? Мне один из депутатов, очень пророссийски настроенный, говорит, знаешь, если Украина пойдет в НАТО, то не благодаря там Ющенко или Тимошенко, а благодаря таким Жириновским. Вот кто, потому что когда он говорит, вы приползете, вы будете нам сапоги целовать, мы вам газ перекроем, мы вас заморозим, мы все, а внизу идут титры зампредседателя Государственной Думы. Вот зачем эти стараются, вот этого я не понимаю.
Ну, Жириновский особая история. Мое глубокое убеждение, что же не только у нас, но и в Украине прекрасно знают, кто такой Жириновский. Это ситуация постоянного эпатажа, это его имидж, это его история.
Ну,
и поэтому вот у меня лично уже ощущение от него только как от шоу.
Ксения Собчак политическая. Ну, знаете, если говорить об этом... что... Вот только что я услышал по радио, что губернатор Аман Тулеев, замечательный губернатор, пожертвовал 300 тысяч рублей на Коряхский округ, где там было землетрясение, ну что, 10 тысяч долларов. И одновременно идет сообщение о том, сколько пропили и прогуляли на балу в Петербурге наши замечательные думцы. Ну, молчали бы, понимаете? Вот есть какие-то вещи, которые не стыкуются по логике. Когда мы сейчас говорим о логике общения, вот да. где-то эта логика разваливается на этих...
Что, знаете, дело ведь не в ханжестве в каком-то, в конце концов, есть там, не знаю, даты и праздники. Но, во-первых, эта дата довольно надуманная, это 100 лет нашего парламентаризма, которому натягом 20, наверное, да? Вот. И поэтому, что за дата? Почему нужно эти 100 лет отмечать? Почему нужно прям всем кагалам срываться в этот
Питер? И именно так отмечать?
И именно так отмечать широко на фоне действительно только что серьезного, тяжелейшего происшествия в Коряхе.
Да, вообще, ну, деньги есть куда девать в стране.
Да, и говорю, дело не в ханжестве, но вот эти странные надуманные праздники в большом количестве меня лично всегда как-то тоже изумляют и кажется странным.
Вы знаете, наверное, это система информации, с которой мы с вами сотрудничаем. Вот я смотрю, как и вы, разные новости разных стран. Вот я смотрю сейчас, допустим, там BBC или Евроньюз. Вот они передают, что принц там, Гарри поехал и в Африке каких-то голодных детей там привечал и на руках, и носил, и там то кто-то что в Италии там что-то, Берлускони, Проди. Понимаете, идет какая-то жизнь. И вот эта светская хроника, которая стала формой информации о нашей политической жизни, она ужасна, потому что значит, никакой жизни нет. Как известная шутка, как одна из наших радиопрограмм начинает, сейчас несколько слов о главном. А главный сейчас выступил. Понимаете, то есть несколько слов о главном превращаются в совершенно конкретную наводку. Вот.
Скажите, пожалуйста, а вот все равно вы и в силу привычки, ну, уже образ жизни, да, все равно следите за новостями, самые разные новости смотрите, и в интернет заглядываете, и радио, и газеты, вот у вас пачка тут лежит, а на столе как раз. Скажите мне, пожалуйста, вот наблюдая за деятельностью того же нашего президента, которого второй срок уже перевалил, да, за свой экватор. Скажите, все-таки вы находите скорее ее положительную, эту деятельность? И вот мне бы интересно было ваше мнение вот об эволюции самого образа. Потому что сейчас договорю свои мысли. Я вспомнила, как вы когда-то Горбачеву, по-моему, сказали, что нельзя быть гибридом Солженицына
и Пиночета.
Да. А, Сахарова и Пиночета.
Да.
И вот для вас тот же Путин, это цельный образ или тоже гибрид?
Для меня это полная загадка. Понимаете, во-первых, я не знаю, откуда он взялся. Во-вторых, здесь вот что. Ну вот если бы вас или меня, ну, произошло ужасное чудо и ужасное событие, вас или меня бы сделали президентом России.
Это,
мы бы пришли в Кремль, сели и заплакали.
Конечно.
Потому что, например, в Америке считается, что человек, ставший президентом, должен иметь 2000 ближайших сотрудников, потому что они считают, что в Соединенных Штатах есть 2000 важных позиций, которые надо занять своими людьми. То есть надо иметь свою команду. Ну, мы все понимаем, и американцы шутят о том, кто такой, какой, так сказать, Буш, и почему он не 7 пядей во лбу, бог с ним. Но за 4-5 лет до прихода Буша к власти все знали, что он будет делать, когда он будет делать, какие программы, по каким
какой
дням,
команда,
по каким месяцам,
да.
какая команда. Что касается нашего президента, все это в сфере загадочности. Я не знаю, что он сделает завтра, я не знаю, что он сделает сегодня. Какие-то вещи переводятся на него лично, и опять же делается неуклюже, иногда и глупо, когда вдруг он говорит, тут наши бизнесмены купили нашим чемпионам джипы, а я им их подарю. Почему ты, собственно, будешь им дарить? Что это за рэкет? Понимаете? То есть, когда идут вот такие вот вещи, я не понимаю. Наверное, он хороший. Иногда он мне напоминает Горбачева. То есть, человека, переполненного прекрасными намерениями, который выполняет их при помощи людей, которые заваливали не такие намерения. Понимаете? Иногда он мне напоминает, не знаю кого, может, это часть его профессии, выглядит не похож ни на кого. Не запоминаться. Я не знаю. В любом случае, у меня нет ничего плохого к нему. Я не могу сказать ничего хорошего лично о нем. Потому что как личность, вот скажем, его предшественника, я очень не любил, был типичный секретарь обкома с дирижированием оркестром,
да,
так сказать. Да, с отправлением нужды на колеса самолета при всех и так далее. Вот он был такой. Но это был человек с каким-то понятным комплексом. Здесь я ничего ничего не понимаю. В любом случае, если он создаст команду, от которой людям будет житься лучше, хорошо.
Когда уж он ее создаст?
Но когда ему создавать ее, понимаете, у меня ощущение, что он ее не собирался создавать. Более того, у меня ощущение, что со времен вот начала перестройки кардинальным образом в стране ничего не изменилось. Если изменилось, то не в ту сторону.
Большая чиновничья революция.
То есть за последний год вроде бы опять там пару сот тысяч чиновников прибавилось. У нас сейчас произошел процесс, который, мне кажется, Владимиру Владимировичу Путину не подвластен. Эти ребята, которые взяли власть, в жизни ее не отдадут. И если он будет трепыхаться и пробовать у них чего-то там такое откорнать, то это может для него плохо кончиться. Вот мне кажется, вот это, я не хочу сказать о президенте неприлично говорить словом запуганность, но это его, так сказать, реальное понимание своих возможностей, может, и делает вот такой вот образ человека, которому суждены благие порывы, но которому не суждено осуществить их в необходимом объеме. Тем более, что этот объем непонятен. Вот первый зампред Совмина, это его сокурс. Ну, прекрасно. Может, у него вся группа из гениев состояла и руководил ей замечательный вообще преподаватель Собчак. Все может быть. Но при этом я не знаю этих людей, я не понимаю, какой механизм, который губернатора задрипанного штата Арканзас Клинтона может сделать хорошим президентом. Вот как здесь получается, я не знаю. Поэтому я очень хочу, чтобы он был хорошим президентом. Но даже то, что сегодня происходит, скажем, в Украине, мне понятно. Тут какая-то борьба, договариваются.
Сейчас про Украину еще поговорим.
Я говорю просто об открытости демократического процесса. Здесь я его не ощущаю, понимаете? Поэтому мне это тревожно. Хоть я желаю только добра и президенту, и всем остальным.
Вот вы как раз сказали, что у нас президенты, ну, по крайней мере, вот последний, да, президент, появляются вот как из ниоткуда. И мы начинаем ломать голову, почему он, откуда он взялся, что он себя представляет. Знаете, он у нас президент уже сколько лет, а мы все эти загадки разгадываем. У меня такое ощущение, что это такая наша российская политика. Мы задаем такую загадку вначале, а потом я все разгадываю, а потом так и не разгадавшие, и оставляем это на съедение уже историкам, чтобы они разгадывали. Но я с вами соглашусь, кто же хочет плохого для страны. Но при всем том, вот как раз обращаясь к Украине, тот же Александр Александрович Солженицын сказал, что касается внешней политики, то вот он здесь бы большой жирный плюс поставил Владимиру Владимировичу, что она вот хороша, она налаживается. Но вопрос, если судить даже по нашему ближайшему окружению, по той же Украине, по той же Грузии, по той же Молдове, те страны, которые я люблю, смею сказать, ну, немножко знаю то, что бывают там и в последние годы тоже. И меня, честно говоря, шокируют те отношения, которые выстраиваются между нашими странами. В чем здесь дело? Может быть, особенно на примере Украины.
Вы знаете, и то, и другое. Вот я и то, и другое. Сейчас в Киеве вдруг была Нина Бурженадзе, и она меня пригласила поужинать. Мы с ней сидели, она говорит, знаешь, я рассказывала Путину о том, как вот у нас было, как мы пришли, как народ на улицах, мы вышли. Он вдруг меня перебил, говорит, это вам все американцы сделали. Я им говорю, да нет. Он говорит, да ладно, ладно, это ты не знаешь. Понимаете, то есть вот этот уровень, иногда мне кажется, кто-то хочет нарочно нас поссорить с теми, ну, с кем нас вроде, ну, поссорить неимоверно трудно. Вот когда я вначале говорил о Жириновском в Киеве, одновременно шла какая-то там такая кривая, сколько человек поддерживает дружбу с Россией, а сколько человек хочет за Европу. Когда мы говорили об этом, то вообще дурацкая постановка вопроса, что значит Россия, почему это противостоит сближению с Европой. Ну ладно, расставится так вопрос. И вот в начале передачи было 80% за то, чтобы с Россией, а потом уже 50%, когда поговорил Жириновский и так далее. То есть, к чему я это говорю? Иногда запускается информация нарочно оскорбительная, нарочно разделяющая, или начинаются какие-то бесконечные разговоры о том, как мы у вас заберем Крым, как мы у вас сделаем то-то. Не акцентируется на том, что, например, часть наших ракет до сих пор делается в Украине. В Запорожье делаются двигатели для самолетов и для автомобилей. Мы очень тесно связаны.
Мы говоришь про то, сколько так называемых русскоговорящих, а по сути русских людей живет.
Да ради бога. Вот газета, про которую я говорил, в которой я председатель редакционного совета, у нее тираж около 500 тысяч. Это русскоязычная еженедельная.
Ничего себе тираж.
Украинские газеты, 1030, и то во Львове где-нибудь, понимаете. Дело в том, что проблема независимости совершенно не филологический вопрос. То есть можно говорить по-русски и любить Украину. Ведь дело в том, что люди хотят, чтобы они были защищены, чтобы у них просто была забота о них, чтобы было еще что-то. А при этом можно в Америке несколько процентов людей не знают английского языка и ничего, живут. Короче говоря, мне кажется, что России очень мешает искусственно подхлёстываемые вот эти какие-то кусочки имперского мышления без всяких оснований к нему. Я встречал таких англичан старых, которые после распада империи говорили, как вот они привыкли к каким-то южноафриканским фруктам и чего они там без нас будут делать. Вот, понимаете? Может быть. В любом случае, сегодня Россия, я вспоминаю форму, которую когда-то Миша Задорнов сказал, он говорит, понимаешь, Россия, она вот ужасно вот начиненная энергией, но эта энергия безвекторная. Куда она рванет в каждом отдельном случае, неизвестно. И вот поэтому сейчас вот эта безвекторность, какое-то непонимание вот того, что называется национальным каким-то направлением развития, может быть, Александру Исаевичу оно и понятно. Но если говорить о том, что сегодня мы, как правило, ссоримся, и друзей у нас, кроме нескольких центральноафриканских азиатских деятелей, там Лукашенко у нас и не предвидится, это плохо. И не надо объединять всех людей, которые нас стали меньше любить, под флагом искусственно нанятых и, так сказать, против нас натравленных.
Кем-то проплачено.
Все очень хотят с нами жить по-человечески, я это знаю просто. И все никак не могут понять, чего от нас ждать, куда рванет, с каким вектором наша энергия отметится завтра.
А вот, кстати, вопрос. А у вас ощущение, что Россия энергичная страна?
Ну, в общем, все энергичное, понимаете, все энергичное. Просто дело в том, куда эта энергия расходуется. В конечном счете, вот мы с вами так мельком сказали о том, что вот, скажем, ну, чиновники. Сейчас чиновников в два раза больше в России, чем было бы при Горбачеве во всем Советском Союзе. Чиновники гуляют, ну, как тараканы по коммунальной кухне, делают, что хотят. Это энергия. Но энергия, уходящая куда-то не туда.
Да, в свой сток.
Понимаете, эти люди живут за наш счет. У народа нет ощущения, что эти люди находятся у народа на содержании. Они ничего не производят. Они гуляют и тратят эти деньги, которые из налогов уходят у тех людей, которые деньги зарабатывают. Понимаете, я думаю, нам не хватает каких-то циничных качеств мышления, которыми обладают многие люди на Западе. Там есть такое понятие, как социальный контракт. То есть, я обязан делать для государства это и это. Uh-huh. Государство должно делать для меня это и это. Мы до сих пор путаем такие две вещи, как государство и Родина. Как, например...
Слышь, рядом. Чуть что Родину не любишь.
Чуть что Родину, да. А государство – это политическая структура, которая меняется. У нас до сих пор лозунг за нашу советскую Родину. Это полная ерунда. Родина не бывает. Ни советская, ни антисоветская. Она просто есть.
Просто родина. Вот
понимаете, поэтому у меня есть ощущение, что Россия полна энергии всего. Но вы знаете, ну вот энергии. Энергии могут быть полон мой внук, который возьмет вазу со стола и хлопнет ее в пол. Понимаете, это тоже использование энергии, но не мирных целей.
Это точно. Я напоминаю вам, что это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина и Виталий Коротич. Мы продолжим разговор сразу после новостей середины часа.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной.